Отлично. Фух. Так, люди параллельно интересуются, как попасть, поэтому...
Давай,
Я теперь себя буду везде слышать. Да?
Скажи привет.
Так, в любом случае, да, те, кто не попадут сегодня к нам в Zoom, вот, смогут увидеть это в записи. Я надеюсь, с этой минуты мы уже вот прямо от начала до конца дойдем. Ну, как-то дойдем. Вот, сегодня увлекательная тема, как раз-таки по работе со стрессом и с детьми и подростками. Мы вот уже тут впечатлились от стресса. Вот, но... Итак, сегодня в гостях Шапель Анастасия Юрьевна, которая практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор, преподаватель и просто невероятный человек, вот с большим объемом знаний. И она сегодня расскажет лекцию про родителей и детей в стрессовой ситуации. Обязательно обращайтесь. Я думаю, что мы по времени, конечно же, сместимся, да, раз мы начинаем сейчас у нас 22 минуты. Я думаю, что мы вот в минут 45 закончим. Да, Анечка, по формату у нас получается 50 минут лекция и минут 20 будут вопросы. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью и обратите внимание на Настю и на все ее знания. Ну, сегодня это будет капля в огромном океане. Вот, знаете, что Настя ведет очень много специализаций по работе с... Ты удивляешься? По работе с детьми, с семьями, арт-терапией. Вот, если у вас есть интерес в этих темах, обязательно вот прям обратите на Настю внимание, потому что она просто невероятна. Вот, итак, с очередным понедельником нас всех с вкусными завтраками. Это будет завершающая лекция этого сезона. И так как мы заметили спрос, то по осени мы обязательно, ну, обязательно, это я уже так это, мы очень постараемся продолжить такие марафоны и будем затрагивать актуальные темы того периода. Поэтому, если у вас есть уже какие-то ваши интересы, ваши предпочтения, вы можете нам написать, кого бы вы хотели увидеть, кого бы вы хотели послушать, какие темы для вас актуальны. А сейчас отправляемся на встречу с Настей и ее
информацией. Я только попрошу дать мне разрешение для демонстрации презентации.
Да, Настя, можно я пару слов скажу?
Ага, ага.
Угу. Смотри, так как мы в прямой трансляции, если вы хотите попасть на эту лекцию, то вы мне, пожалуйста, пишите в мессенджер напрямую, и как вы подписаны в Zoom, чтобы я знала, кого принять. Потому что так как идет атака, имен я не знаю, тут подписаны iPhone Жанна или так далее. Мы здесь сохраняем вот эту безопасность Zoom, поэтому прошу как-то понять это и писать мне в личное сообщение. Ну все, и как обычно, пишите в чат вопросы, в комментарии я буду на Facebook видеть вопросы, Настя, тебе смогу их озвучивать. Ну все, разрешение я тебе дала, все в порядке.
А я тебе тоже рада. В общем, мы с вами, это попытка номер два у нас, да, войти в тему стресса в контексте детей и родителей. Так, будем запускаться. Что же подразумевается вообще, ну, в контексте вот нашей тематики под стрессом и под событиями, с которыми мы в жизни сталкиваемся? Конечно, не все события в жизни мы могли бы характеризовать как стресс. Каждого из нас вот эта чувствительность и определение ситуации как стрессовой будет индивидуально. На это будет влиять ряд факторов. Но хотелось бы обратить внимание, что если мы говорим про жизнь, то у нас есть часть солнечных событий, часть каких-то печальных и событий, которые могли бы характеризоваться как тучка. И сильно радостные, сильно печальные события нашей нервной системой могут перерабатываться тоже, ну, непросто. Итак, внешняя среда да, или есть воздействие внешнее на ребенка или на взрослого, независимо от того, в какой возрастной группе вы принадлежите, вот внешняя среда на нас как-то воздействует. И это воздействие вызывает у нас определенную реакцию. Я сейчас буду говорить какие-то банальные вещи, но моя задача структурировать, потому что из того, с чем сталкиваюсь, очень много есть путаницы, да, в понимании травмы, в понимании стресса, что я могу делать, чего я не могу делать. Так вот, мы будем сейчас все раскладывать, ну, по полочкам. Итак, возвращаемся. Если на меня воздействует внешняя среда, у меня есть определенная реакция. И эта реакция может быть условно трех типов. Первое. Я понимаю, что данная ситуация, которая на меня воздействует, она для меня знакома, и у меня есть опыт, как на эту ситуацию реагировать. Она здесь обозначена в сердечке. Я понимаю, как с ней справляться, и чувствую себя приблизительно, как этот имейджик улыбается. Также я могу в своей жизни столкнуться с внешним воздействием, и эта ситуация мною может восприниматься как незнакомая. Да? Но я точно знаю, что у меня за плечами огромный багаж опыта поддержки. У меня развитая исследовательская активность. Я хорошо, творчески, быстро приспосабливаюсь. И у меня позитивное представление о себе. И тогда, когда я сталкиваюсь с какими-то внешними воздействиями, опираясь на этот опыт, который у меня за плечами, у кого-то под ногами, я использую эти свои знания о себе. То есть я творчески приспосабливаюсь, я использую эту ситуацию для исследования, да, впоследствии, несмотря на эффект, с которым могу непосредственно в данный момент столкнуться, я могу этим каким-то образом пользоваться. Но бывает так, что я могу столкнуться с какой-то новой ситуацией, а способы у меня, например, старые, и я понимаю, что я не знаю, как с этой ситуацией совладать. Все, что я не делаю, мне не получается. Вот я привыкла там, не знаю, таким образом вот поступать, сейчас какой-то пример, открывать дверь, да, вот даже вы можете заметить, поменяв петли на дверях или перевесить дверь, да, вы привыкли ее открывать в правую сторону, а она у вас в левую сторону открывается. Я могу в этом моменте, да, столкнуться с дополнительной фрустрацией, и у меня тогда нет исследовательской активности, у меня нет, ну, вообще творческим приспособлением слов, потому что я много находилась в стрессовых ситуациях, и у меня какое-то искаженное представление о себе как о плохом человеке, то, безусловно, мною это воспринимается личностью именно, это воспринимается как катастрофа, да, и дальше я могу выдавать определенные реакции, которые мы бы охарактеризовали, да, как реакции на стресс. Ну, если вот так упрощать, да, будем двигаться по таким вот элементарным схемам. И тогда что же мы подразумеваем под стрессом или как он проявляется? В любом случае, я сейчас говорю для всех людей, да, и для детей, и для взрослых. Они, стресс воспринимается одинаково, и реакция у нас идет одинаковая. Стресс заставляет меня мобилизоваться, то есть мобилизуются все силы организма в ответ на стресс. Стрессовые факторы. По сути, я превращаюсь своего рода в железного человека, когда вот все костюмы, которые у меня есть, они начинают активироваться и должны ко мне прилететь для того, чтобы я могла справиться с этими стрессовыми факторами. Да, и то, как я буду это воспринимать, то есть условно, это моя реакция на сложность, с которой я столкнулась, на какое-то событие, при котором я как человек... С одной стороны, дезорганизованно, да, я как будто бы зависаю, моя нервная система пытается найти выход, я могу замирать, я могу убегать, я могу атаковать, да, все знаем вот эти способы, вот эти реакции, которые нам дала природа, да, и задача, которая стоит передо мной, как перед личностью, сводится к тому, чтобы перестроить свои привычные реакции на новые, которые будут больше соответствовать тем условиям, которые сейчас для меня изменились. То есть, да, если возвращаться к предыдущему слайду, я столкнулась с незнакомой ситуацией, у меня происходит, если все в порядке, мобилизация, да, вот этот железный костюм ко мне прилетает, и он, условно, дает мне возможность справиться с новыми обстоятельствами, и, соответственно, этот опыт записывается в моем персоналите или в моем знании обо мне. И я такая молодец, если все в порядке, да, но не всегда так бывает. И нам надо понимать, в контексте стресса есть такое понятие, как вот, ну, непосредственно окно толерантности. Вот это то, с чего я начинала говорить. У каждого из нас есть особенные, да, вот, ну, вернее, наша способность переваривать что-то. Мой контейнер, моя жизнестойкость, мои особенности нервной системы, да, вот что я могу помещать в это окно толерантности или такой переносимой повседневности. И, соответственно, чаще всего моя жизнь, она находится в этом окне. Да, к примеру, у меня есть ритуалы по утрам, у ребенка есть ритуалы по утрам, если мы говорим про детей. И он привык к этой ритуальности. Все закономерно и все спокойно. Но в этой в этом окне толерантности, да, я не могу все время находиться. Хотя многие взрослые хотели бы, чтобы ребенок находился в этом окне толерантности, тогда этого ребенка надо поместить в тепличные условия, либо в капсулу, и, соответственно, мы тоже делаем ему медвежью услугу. Дальше мы будем говорить, почему. Потому что мы не развиваем его адаптивность. Да? Ну и, конечно, помещать под тазик и бить по тазику молотком тоже не самый лучший вариант для того, чтобы адаптивность развить. Да? Это две крайности. Так вот, в какой-то ситуации, когда моя вот эта повседневность нарушается какими-то изменениями внешними, да, к примеру, поменялось расписание, надо поднять раньше ребенка, надо что-то сделать, да, то у меня возникает, ну, возбуждение, и я выхожу за пределы своей терпимости, толерантности, я перевозбуждаюсь, и, соответственно, видите, эта схема, она похожа немного на кардиограмму. Я вверх, да, выхожу. Ребенок не может долго находиться в аффекте, и, соответственно, его защитные механизмы истощаются, и мы видим падение в гиповозбуждение. Чаще всего детки, да, они потом обмякают, засыпают, да, это вот реакция на то, что какая-то ситуация воспринимается мной уже как стрессовая, потому что она вышла за окно моей толерантности, то есть за окно моей переносимой повседневности. Соответственно, чем больше у ребенка опыта, да, взаимодействия с внешним миром, больше поддержки, мы здесь должны учитывать возрастные особенности. Постепенно это окно толерантности, оно расширяется, да, и я больше могу пережить, воспринимать, адаптироваться к этому миру, но не заходить за пределы. Но весь мир мы в окно толерантности поместить не можем, потому что мы не можем проконтролировать весь мир, хотя нас хотелось бы, и многие родители, конечно, хотят проконтролировать все вокруг, но это невозможно, это утопия, и, соответственно, желание все контролировать тоже является для родителей, и несправление с этим желанием приводит к таким серьезным, ну, переживаниям и стрессу. И еще важно понимать, что, безусловно, как стресса мы избежать в жизни не можем. Ну, как я вам уже пыталась объяснить про то, что мы не находимся в тепличных условиях, ни взрослые, ни дети. И, соответственно, это такая, ну, тоже наша часть жизни. У нас есть несколько вариантов развития событий. Да? Первая стадия проживания стресса, она, ну, похожа по проживанию на тревогу. Почему на тревогу? Потому что очень тяжело сфокусировать возбуждение. Мы не можем понять, где это возбуждение у нас в теле находится, да, в стрессовой ситуации. Ребенок возбужден, а родитель возбужден. Да? Соответственно, это возбуждение возникает как ответная реакция на организм, на стрессовые факторы. Да? Мне надо возбудиться для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Я мобилизуюсь. Да? Вот вспоминаем сразу эту метафору с железным человеком, где я зову костюм. Да? И мне эта мобилизация, ну, она призвана к тому, чтобы я каким-то образом постаралась приспособиться и преодолеть этот стресс. И, соответственно, если все идет, да, в порядке, у меня следующая стадия наступает, это адаптация. Да? Я адаптируюсь к стрессовым условиям. И в этой ситуации адаптации я либо, если стресс заканчивается, могу приобрести какой-то новый опыт в преодолении ущерба от стресса, и я становлюсь опытной, то, что я вам уже говорила, да, либо, если стресс не заканчивается, то это приводит к истощению адаптивной энергии, моя батарейка садится, и чаще всего мы можем столкнуться с соматизацией, да, с заболеванием, которые говорят о том, что все, да, enough, хватит, надо что-то с этим делать, да, надо как-то на это обратить внимание, стресса слишком много. Это вот как раз-таки уже третья стадия, когда приходит часто к психотерапевту или к психологу, потому что я не, ну, говорят, если говорить жаргонно, не вывожу, да, все, я эти условия уже, я с ними не справляюсь, моя нервная система не справляется. Двигаемся. Когда мы говорим про вот то, что помогает или что мы должны учитывать, да, что влияет на это окошко толерантности, есть ряд факторов, да, постаралась их перечислить, но не могу гарантировать, что прям все смогла так вот структурировать, но постаралась. Итак, да, вот за счет этих факторов мы их учитываем для того, чтобы понимать, что вот какое окно толерантности будет у ребенка, какое окно толерантности есть у меня, где я не нуждаюсь в помощи, потому что я справлюсь, да, и как это окно толерантности впоследствии мы можем постепенно расширять. Почему постепенно можем расширять? Потому что психика ребенка, она не константная, да, она находится в процессе развития. Личность развивается, да, и, соответственно, возможности тоже увеличиваются. И тогда что влияет на то, как я буду воспринимать данную ситуацию? Будет влиять моя какая-то, например, врожденная уязвимость организма. К примеру, если я склонна к заболеваниям, я сама психически ослабленный ребенок, то, соответственно, внешняя среда для меня будет в большей степени выходить за пределы окна моей толерантности. Нам надо учитывать особенности нервной системы. Есть дети, да, у которых такая чувствительная нервная система, они очень впечатлительные, и этот фактор надо учитывать. Да? Вот мы не можем не учитывать эти обстоятельства, потому что вы уже из песни слов не выбросите. Важно учитывать внешние события, в которых находится ребенок и семейная система. Я дальше буду это разворачивать, да, потому что если ребенок постоянно находится в стрессе, то, соответственно, вот это, да, он все время как будет реакцию давать, выходящую из окна толерантности, да, вот эти внешние события мы учитываем. Потому что, когда мы говорим про работу уже, ну, я немножко сейчас опять внесу понятие травмы, нам надо быть в уверенности проработки травмы, возможно, только при ситуации, когда ребенок находится в безопасности, да, а когда он находится в стрессовом состоянии, то тут внешние события будут все время подливать масло в огонь, да, и будет приводить к истощению нервной системы, будет приводить к тому, что будет бесконечно вырабатываться гормоны, отвечающие за стресс и отвечать за мобилизацию, и, соответственно, он будет истощаться, и мы будем видеть ребенка, который как-то приспосабливается, да. Нам надо будет учитывать убеждения родителей и ребенка, ну, наши пресловутые интроекты, которые без которых мы никуда не уедем, можно их ругать, но можно их хвалить. Убеждение родителей ребенка в отношении к миру, воспринятию, да, мира и в отношении, да, того, как я, ну, как ребенок, как ребенка воспринимают родители, как они, ну, как они воспринимают себя как родители, да, и как они взаимодействуют с этим внешним миром, в том числе родители, потому что они транслируют. Потом, безусловно, нам надо будет учитывать навыки и умения совладать со стрессовой ситуацией, да. У нас у всех когда-то был такие опыты, и мы важно его, этот опыт ассимилировать, чтобы мы могли на него опираться. Как показывает практика, мы могли пройти огонь, воду и медные трубы, но по факту, да, вот если брать линию жизни, но в нашей картине мира представления о себе этого опыта как будто бы нет. Я каждый раз начинаю все как с белого листа, да, вот проблема с ассимиляцией. И, соответственно, надо вспоминать эти ситуации, опираться, что я уже точно что-то в жизни с чем-то справлялся. Уж 100% вы справились с одним из самых важных, ну там, одним из самых серьезных стрессов, вы родились, и как-то вы преодолели этот путь. Еще нам надо понимать, есть, да, какие адаптивные механизмы есть у ребенка и у родителей. Но сейчас говорю в большей степени у ребенка, потому что мы будем смотреть на то, что происходит с ребенком, да. Какие они слабые, эти адаптивные механизмы приспособления, да, или они вообще отсутствуют? Когда они будут отсутствовать, когда полное истощение нервной системы? Не может ребенок, да, эти адаптивные механизмы использовать, он не адаптивный. К тем условиям, в которых он находится. Еще обязательно вот влияет на окно толерантности представление ребенка о себе. Чем ребенок младше, тем меньше представления у него о себе до появления «я», нарративного «я», рассказа о себе, там, ну, все. Это можно отнести ребенка к большему биологическому существу. Как только появляется личность, я, ну, условно говоря, в 3 года при задержке речи появление личности тоже, ну, немножко отодвигается, да, соответственно, то представление, которое есть обо мне и что я могу рассказать о себе, да, вот этой персоналити, какая я. И то, чем оно наполнено, тоже имеет значение, потому что, безусловно, если я себя считаю плохой, неумехой, некомпетентной, то, попадая в какую-то ситуацию, с которой мне надо преодолеть, я скорее буду идти по пути, например, пассивности, а не активности, потому что я уже в себя не верю. Также в контексте детей нам обязательно важно учитывать своеобразие мышления. Это то, на чем чаще всего ломают копья, люди, работающие со взрослыми и пытающиеся перейти в детскую психологию. Почему? Потому что у ребенка мышление развивается. И здесь хочется сделать упор на пресловутом эгоцентризме. В чем он заключается? Ребенку тяжело понимать, что кто-то в какой-то ситуации может испытывать другие переживания, не такие, как он. Если мы с вами обратим внимание, к классике вернемся, до Пиаже, то приблизительно в возрасте 8-9 лет вот этот эгоцентризм является базой для развития эмпатии, для того, чтобы я могла сопереживать кому-то. До этого мы эгоцентричны. И это еще полбеды, если бы я думала, что все переживают так же. Ну, так условно, если мне грустно, всем вокруг грустно. Эгоцентризм еще чем усугубляет проживание стресса у ребенка. Так как у ребенка нет ничего, кроме его личности, его самого, дети склонны себя обвинять в происходящем. К сожалению, попадая в стрессовую ситуацию, мы с вами тоже регрессируем, и так как мы не можем повлиять на обстоятельства, мы идем по пути ребенка, мы начинаем атаковать себя, потому что мы считаем, что мы виноваты, мы не справились, и тем самым мы опять попадаем в представление о себе, как негативно, укрепляем его. И да, эта песня хороша, начиная сначала, мы пошли по замкнутому кругу. Вот это своеобразие мышления есть. Плюс, еще в чем своеобразие мышления? Детям крайне тяжело из-за того, что граница «я» у ребенка еще проницаемо, да, и ему тяжело отделить свое и не свое, а переживания свои и чужие, дети быстро заражаются, потому что есть зеркальные нейроны, и ребенок не может понять, это сейчас другой боится, или я боюсь, другого будут ругать, или меня будут ругать, он все воспринимает за чистую монету, да, и начиная, и эта особенность мышления тоже влияет на то, что он не может отделиться от ситуации. Я сейчас делаю на это упор, потому что иногда бывает родитель попадает в стрессовую ситуацию, он захвачен эмоционально, а ребенок, он сопричастен переживаниям родителя, и они вместе начинают переживать стресс, хотя ребенок сам не был помещен в стрессовую ситуацию. Это особенность мышления, невозможно отделиться. Да, и, соответственно, дети больше склонны к слиянию, и я думаю, вы тут уже сами стали строить причинно-доследственные связи, что люди, которые, в принципе, склонны к слиянию, симбиозу, да, построению такого рода отношений, они очень включаются на дистресс друг другого, прям очень сильно, да, вот все в стрессе. И мы, когда начинаем работать, я говорю как психолог, да, вот особенно в начале практики, приходит нам клиент в тяжелой ситуации, и мы с ним вместе сидим и тупим, потому что я уже заразилась. Все, я не знаю, куда идти, я с ним слилась. И нам обязательно надо учитывать возрастные особенности. А почему? Потому что, когда я буду говорить про укрепление ребенка, вот укрепление «я» ребенка, укрепление жизнестойкости ребенка для того, чтобы, ну, это является своего рода профилактикой того, как справляться со стрессом, нам надо учитывать возрастные особенности. Как я сказала, ребенок – это, ну, не константное явление, и личность его еще развивается. Есть определенные этапы развития этой личности. На каждом этапе перед личностью стоит определенная задача, которую он должен решить, и решение этой задачи приводит к формированию новообразования. Воля, там, компетентность, ощущение могущества, ощущение своей, ну, там, инициативности, да, это все задачи, которые ребенок решает. И, соответственно, когда нам в кабинет приходит, или вы являетесь родителем, и у вас есть ребенок, важно понимать, на каком возрастном этапе ребенок находится, какие задачи он должен решать сейчас, и чего он может, а чего он не может, да, чтобы мы не пытались натянуть в этой истории сову на глобус, хотя она не тянется, потому что она не должна там находиться. Да? И плюс, почему важно, потому что здесь, я сейчас, ну, буду говорить немного грубовато, мы будем педалировать на задачах возраста. Они нам помогут педалировать, если я знаю, что должно новообразоваться. К примеру, у ребенка должна появиться компетентность. В возрасте от 6 лет, да, до пубертата – это задача компетентности. И, соответственно, если я буду укреплять компетентность ребенка и ему ее отзеркаливать, и он будет понимать, это будет складываться в представление его о себе, это будет помогать ему справляться со стрессовой ситуацией. То есть не в самом стрессе все равно реакция будет, потому что организм сам мобилизуется, я этим не руковожу, но потом я помогу ребенку это переварить, как и родителям в том числе. Да, вот это те факторы, которые нам всегда надо учитывать, мы все анализируем системно. Организм системен, мы не можем личность оторвать от нервной системы, мы не можем личность оторвать от гормонов и от тела, и, соответственно, ребенок является частью родительской системы, ну, неправильно сказала, семьи, да, это часть семейной системы. где на него оказывают влияние родители и то, что происходит с родителями. Поэтому мы не можем рассматривать все по отдельности, мы должны смотреть совокупно. Да? Мы такие детективы, часто привожу этот пример, которые ищут везде и всюду, то есть исследуем полностью. И тогда смотрите, если мы говорим про участников стрессовой ситуации в контексте детей, что мы здесь должны учитывать? Бывает так, что какая-то стрессовая ситуация, она может затронуть всю семейную систему. И тогда и ребенки, и дети, и родители, они в стрессовой ситуации находятся. Что это, ну, если мы бы категоризировали, да, вот или попытались определить, что это за ситуация? Безусловно, если в семейной семье кто-то болеет, да, это сказывается на всей семье, ребенок, то на ребенке и на родителях. Смерть, развод, переезды, то есть все, что происходит с семьей. Увольнение члена семьи, когда экономическая функция летит в тартарары. Появление нового члена семьи, вроде как радостное событие, но так себе радостное, как показывает практика, это перестройка полностью семейной системы, освоение новой роли у ребенка, это стресс, да. Ссоры, катастрофы, политические, экономические и кризисы, которые есть в социуме, они сказываются на семье, да, и, соответственно, в целом на семейной системе. Дальше. Бывает так, что стрессовая ситуация, да, вот что-то происходит со значимым человеком для ребенка вне дома, например, с родителем. И, соответственно, ребенок сопричастен переживаниям взрослого. То есть родитель куда-то пошел, с ним что-то произошло, и он возвращается в систему, ребенок видит, что с родителем что-то произошло, и он начинает считывать этот эмоциональный фон. Здесь, ну, к сожалению, злую шутку играют вот как раз эти самые зеркальные нейроны, потому что ребенок заражается. Слабость «я», границы «я» ребенка, он не может это делить, где мои переживания, где чужие переживания, и здесь злую шутку играет эгоцентризм, потому что ребенок не может понять, что мама, например, она поругалась условно с подругой, но я сейчас буду говорить простые вещи, чтобы нам, ну и так, не нагнетать ситуацию, которая, мне кажется, нагнетена до предела, да, и, соответственно, ребенок будет считать, что он виноват, он что-то делает не так, да, это из эгоцентризма, и, соответственно, усугубляет его проживание, ему становится сложно. Знание этого помогает нам дальше регулировать взаимодействие с ребенком и строить работу, и объяснять родителям происходящего, чтобы родители, знаете, как мантру все время говорила, или как кришнаиты, Хари Кришна, Кришна Хари, про то, что я взрослая, да, бывает, мне грустно, я могу плакать, или я сейчас переживаю, но я справлюсь. И мы перечисляем ребенку, с чем я уже точно справлялась, чтобы у него было представление о том, что мама, она вот там или папа, они сильные, да, и он мог немного отделиться. Нам надо это будет, ну, учить родителей в том числе, потому что если мы семейную систему не затрагиваем, а работаем только с ребенком, то это вот мертвому припарка, да, он все равно будет возвращаться в систему, где у него нет поддержки. Это важно. Еще, конечно же, как могут сказываться стрессовые ситуации, бывает так, что с ребенком что-то происходит вне дома, ребенок приходит домой, и, соответственно, родитель является сопричастным переживанием ребенка. Он мог пойти на улицу гулять и, например, там, не знаю, упасть с велосипеда. Он приходит, ребенок плачет, да, а родители это видят, он соприкасается с этим переживанием и тоже начинает быть в стрессе. А ребенок поругался с кем-то из одноклассников, он приходит в расстройстве, родитель в стрессе. И это такие частые запросы, когда родители, вот, ну, то, это не то, что они плохие, ну, нам, ну, мне дорог мой ребенок, я за него переживаю. Переживаю за него, я могу обращаться к психологу, но я же сама не участвую в том, что происходит с ребенком вне дома. И тут у меня тоже может быть ряд переживаний, об этом говорить будем позже, да, как у родителя. А бывает так, что, ну, непосредственно ребенок попадает в стрессовую ситуацию и свидетелем своего рода. То есть это не всю семью затрагивает, а он свидетель. Ну вот я, например, могу пойти гулять с ребенком на площадку, и ребенок может упасть. Да, вот он переживает падение, все, я свидетель этого, и, соответственно, мне тяжело. Да, в этом моменте я тоже соучастница происходящего, и я являюсь свидетелем, да, вот, того, что с ребенком происходит, да, вот в этом моменте. Потом ребенок может облиться кипятком, что-то произойти, я там отвернулась, повернулась, все, смотрю, а да, упал гипс. Ну, сейчас немножко по-небратски говорю, чтобы опять не нагнетать ситуацию. И бывает то же самое, что родитель может в присутствии ребенка попасть в какую-то стрессовую ситуацию. Выходя из машины, такой, правда, вот, ну, такие случаи, которые кажутся абсурдными, наступил неудачно на ногу, да, и перелом. И все, да, вот, ну и что тут сделать? И вот ребенок видит это все. И бывает, к сожалению, родители являются источником стресса для ребенка. потому что они, ну, родитель может использовать в системе воспитания, да, физическое наказание, угрозы. При гиперопеке это стресс для ребенка, да, когда родитель непредсказуем, когда он игнорирует ребенка, когда в семейной системе кто-то из родителей зависимый, это стресс. Да, вот это стрессовая ситуация, которая влияет на ребенка, а бывает так, что ребенок является источником стресса для родителя, и это тоже, знаете, из, ну, нельзя исключать. Когда ребенок с особенностями, ну, рождается, соответственно, для родителя это стресс, потому что ему надо адаптироваться, и его жизнь полностью меняется. Когда ребенок болеет, это стресс для родителя. Когда есть возрастные кризисы, я имею в виду болеет, он, например, госпитализирован, но не дома, не как у нас карантин был, ну, условный карантин, да. Есть возрастные кризисы, и родители не знают, как это переживать, и что является нормой. Там даже те же самые возрастные страхи, которые закономерно возникают, потому что психика развивается, для некоторых родителей, но это стресс, потому что начинают думать, что про них подумают, что они напугали ребенка. Опять дети, родители становятся эгоцентричными, то есть все замыкают на себе, все на себе. Когда ребенок, например, не соответствует ожиданиям, для меня это тоже может быть стрессом, потому что мне надо как-то перестроить свою картину мира. Вот я себе нарисовала, как это должно быть, а оно не складывается таким образом, да, и это стресс. И, соответственно, мы друг на друга влияем. И нам надо понимать, кто, что и как является источником стресса. Это какие-то обстоятельства, которые затрагивают всех, да, либо мы друг для друга уже источник стресса. Ну, про супружеские отношения я не говорю. И, соответственно, что происходит, да, вот когда семейная система, ну, в частности, вся начинает попадать в стрессовую ситуацию из-за того, что, например, ребенок проживает стресс. Что нам надо учитывать, когда мы будем работать, и как это будет влиять? Ну, безусловно, вот если ребенок попадает в стрессовую ситуацию, нам нужно понимать, вот, ну, анализировать всю семью, как я вам сказала, понимать, кто является свидетелем этой стрессовой ситуации, кто является участником, да, то есть я ли участник, мы вместе, или я свидетель. Мне надо уметь, как психологу и родителю, в том числе, это тоже навык, анализировать поведение, которое проявляется в этой ситуации, и мне надо уметь анализировать способы саморегуляции, которые присутствуют у меня как у родителя, а если я говорю о себе как о психологе, мне надо уметь анализировать, как это происходит в системе, то есть какие способы саморегуляции есть в этой семье, на что я могу опираться, а как, и есть ли они вообще. Потому что когда стрессовая ситуация случается, это влияет на семью каким образом? Ну, есть нарушение порядка в семье. Начинает путаться роли. Да, вот то, что ему говорила, ребенок может начинать беспокоиться о родителе и пытаться на него надеть маску кислородную, чтобы спасти. Потому что без родителей ребенок не выживет. Но мы выживели за счет объединения, и дети наши не приспособлены. Да? И родитель, если в этом моменте не обращается за помощью, то ребенок будет нести на себе функцию родителя и спасать своего родителя. Ну, так устроено. Мир. Да, нам надо понимать, что ребенок нуждается в реабилитации в этой ситуации, в стрессовой, и как мы ему будем ему помогать, что когда стресс случается, ребенок нуждается в реабилитации, да, и важно это доносить и родителю. А если вся семья попала в стрессовую ситуацию, то все нуждаются в реабилитации, ребенок в том числе, но просто родитель уже может быть настолько истощен, что не способен помочь своему ребенку. И нам надо еще понимать, что когда семья попадает в такую ситуацию, независимо от того, кто непосредственно является, ну, на кого воздействовал этот стресс, а семья подвергается от, ну, границ внешних, потому что всегда есть доброжелатели. Но у нас в обществе можно никакое образование не получать, оно просто, вот знаете, с рождением нам дано или от Бога, да, вот это психологическое, педагогическое и медицинское. У нас где ни плюнь, все тебе расскажут, как лечить ребенка, как, да, что с ребенком надо делать, как воспитывать и развивать ребенка, да, и как ему помогать. И все из-за того, что являются, ну, вот я имею в виду свидетелей именно, да, или расширенная семейная система, беспокоится о семье, которая нуждается в помощи, они начинают атаковать внешние границы, и это тоже дополняет, ну, добавляет масло в огонь стресса, потому что внешние границы неустойчивые. А в этой ситуации и так, да, мне надо адаптироваться, и мне хотелось бы иметь пространство безопасности. Двигаемся дальше. Я здесь потом сброшу, если будет интересно, безусловно, мы как специалисты можем использовать диагностический инструментарий, да, который мы можем прогнать родителей для того, чтобы понимать и ребенка, что с ним происходит. Да, вот они описаны. Если, ну, это важно, почему? Ну, так как придает значимости и авторитетности для того, чтобы кому-то что-то донести. Потому что у нас включается у взрослых тоже механизм отрицания происходящего, я буду говорить о реакциях взрослых на стресс, и тогда нам вот эти методики, да, вот этот инструментарий диагностический быть в помощь. Ну и, соответственно, мы тогда с вами не сами посмотрели, да, у нас есть подтверждение. Тогда вот, ну, это таким весовым доказательством является происходящего. Да, и еще раз напомню, да, вот у нас есть определенный жизненный путь. В этом жизненном пути, ну, на жизненном пути, ну, я тут продолжение нарисовала, как-то печально звучит, но в любом случае мы можем столкнуться с какими-то обстоятельствами, да, которые заставляют нас мобилизоваться, ну, каким-то стрессовым фактором, и мы мобилизуемся. И исходя из нашего опыта мобилизации или справления со стрессовой ситуацией, мы с вами либо пойдем в ситуацию, что мы справились, и мы молодцы, и это станет нашим опытом, на который мы можем опираться, либо, к сожалению, у меня не хватило, да, ни адаптивных механизмов, ни защитных механизмов, мне не хватило поддержки, чего-то, да, я была истощена, много находилась вот в этой стрессовой ситуации, и тогда я падаю вниз, да, вот, ну, тогда мне становится сложно, и чем больше в стрессе я нахожусь, дальше мы можем видеть уже, да, как раз-таки симптомы посттравматического стрессового расстройства, которые требуют, безусловно, психологической помощи. Я говорю про ситуацию. То есть вот таких ситуаций в жизни будет, ну, у нас достаточно много, когда что-то не получается. Не всегда мы падаем навзничь, да, но иногда так случается. И когда мы говорим про анализ стрессовой ситуации, буду вас сегодня вести бомбить схемками, но мне так проще объяснять. То есть смотрите, вот как это влияние происходит, чтобы вот в стрессе пока разжевываю, потом буду говорить, чего мы будем делать. Да? Вот есть ребенок, и есть какие-то обстоятельства, в которых он находится. Мы не знаем. Да? Вот, ну, даже любой анализ ситуации, она может быть не стрессовой, да, в контексте происходящего. Но вот так мы анализируем и смотрим свысока в такой метапозиции. У ребенка, безусловно, есть какая-то активность. Данная активность чаще всего у ребенка продиктована его потребностями. Ну, я активна, потому что у меня есть какая-то потребность, я не могу ее еще дифференцировать, но она точно меня толкает что-то сделать. К примеру, у меня есть, ну, вот активность почувствовать себя там самостоятельным или почувствовать себя, ну, вот проявить какую-то вот так называемую, да, активность в том, чтобы освоить новый навык. И я начинаю ехать на велосипеде, как ребенок. Вот еду. И это предмет моей активности. То есть благодаря поездке на велосипеде или освоению этого навыка я получу подкрепление в том, какая я классная. И в процессе этой активности со мной что-то может произойти. Например, я могу упасть, как ребенок. И это падение, это последствия активности, которое всегда сопровождается моей эмоциональной реакцией, как, ну, ребенка. Потому что, ну вот да, я упала, это последствия активности. Вот такова схема. Это вызывает у меня определенные реакции. Ну, слезы чаще всего, отчаяние, да, мне боль. Да, вот я с этим справляюсь. И дальше то, что я вам говорила вот про то, как родитель влияет. Родитель, независимо от того, является он сам, наблюдает за тем, как это произошло с ребенком, или ребенок приобщает, он тоже дает определенную реакцию. И вот так идет запись этого опыта. Еще раз вывела здесь про то, что нам надо всегда учитывать. Ну вот, да, про то, какую мы реакцию будем давать, и как мы будем учить родителей реагировать. Мы учитываем возраст, мы учитываем особенности мышления, мы должны понимать, что у ребенка слабость границ «я», и все внутри него очень сильно попадает. А в стрессе вот это вот классическая русская пословица. Что не, ну, что, как это, господи, написано пером, то не вырубишь топором. Да, вот это вот, если в стрессе что-то сказать ребенку, это заполоняет все его представление о нем. Но вот если вы там не сдержались и какое-то слово ему сказали оскорбительное, все это становится его представлением о нем. И дальше мы имеем тот, ну вот, да, помните окно толерантности, где из этого представления сталкиваясь с стрессом, он будет опасаться. Разжевываю, да. И, соответственно, позиция в стрессовых ситуациях ситуации, вот, ну, вот какие могут быть с учетом опыта. То есть, еще раз, в жизни я сталкиваюсь с разными стрессовыми ситуациями. Избежать их невозможно. Но то, как я на них буду реагировать, оно разнообразно, условно, да, можно идти там по двум путям. Или. У меня может быть активная позиция, а может быть пассивная позиция. Вот активная позиция, когда я продолжаю свою активность, несмотря на то, что не справилась в один момент. Были следствия моей активности и удовлетворения моей потребности не очень удачные, да, и, соответственно, я все равно иду на этот поворот. А может быть, почему? Потому что это было представление обо мне, да, на меня эта ситуация была стрессовая, окружающие дали определенную реакцию, да, и, соответственно, в ответ на эту реакцию у меня есть негативный опыт, который записался, и я уже не хочу его повторять, я становлюсь пассивным. И дальше такие родители, ребенок которого, не, ну, дети которых не поддерживали, они скорее будут избегать творческой, ну, да, творческой активности, исследовательской активности, обучения, для того, чтобы не столкнуться с переживанием неприятных эмоций, да, вот этим ужасом и катастрофой. И что на это все у нас может повлиять? Ну, как я сказала, окружение. Для ребенка очень важно окружение, потому что оно вот эту вот и реакцию дает, да, вот то есть то, как я как участник, как родитель, я либо помогаю ребенку ассимилировать этот опыт и встроить, ну, в опыт личности, что я, несмотря на то, что я дальше могу пробовать, потому что условно 5 метров я проехала, да, вот этот опыт ввязался. Либо это не становится моим опытом, а это становится своего рода препятствием к новому опыту, который как будто бы кричит: «Аларм, нет, только не это, стоп, знак стоп, кирпич». Я только пытаюсь, мне страшно, да, и я возвращаюсь обратно. Это будет связано с реакциями окружения, да, то, как мое окружение меня поддержало, потому что ребенок развивается в социально-психологических условиях, и личность, она будет проявляться, исходя из того, как ребенка создадим, да, вот как мы будем отзеркаливать. Хотя еще раз, развитие психики будет идти по определенным этапам, просто эти условия либо будут способствовать развитию, да, либо будут способствовать, ну, так скажем, антиразвитию. И, соответственно, моя реакция как родителя, она может быть, и на это тоже есть ряд причин, мы все можем объяснить, но это не значит, что оправдать, да. Моя реакция как родителя может быть, я могу начать обесценивать переживания ребенка, когда он, например, упал, да. Я говорю: ну, ничего страшного. Я могу начинать атаковать, да, я дальше еще раз это оговорю, да, я говорю: прекрати плакать, да, дальше я могу не разрешать ездить, ну, потому что мне невыносимо видеть, что ребенок ударил коленки, все, я больше не разрешаю тебе ездить, что это такое, да, или я могу говорить: видишь, тебе рано, да, ну, еще есть такое: я тебе говорила, что ты будешь ехать, да, то произойдет. Либо я начинаю переключать внимание ребенка и тем самым формирую дефлексию. Да, у ребенка, что он не проживает в моменте, то есть я не контейнирую, не называю, что с ним происходит, а я переключаю его внимание. Если родители все время переключают внимание, отвлекают ребенка, дальше мы будем иметь у себя в кабинете человека, который склонен к дефлексии. Как только к чему-то он прикасается, хоп, улетел. Ну, потому что прожить опыта не было. То есть это невыносимо. Психика это считывает, что эти чувства столь невыносимы, что лучше переключиться. Если я топорно следую одному и тому же способу, да, этот механизм, ну, так записывается, и дальше мне уже не надо даже пробовать по-другому. Я на автопилоте даю такую реакцию. Соответственно, все эти реакции, они своего рода фрустрируют ребенка, и ребенок чувствует свое одиночество и бессилие. Почему? Потому что такие реакции, они атакуют ценность ребенка и эмоции. Ценность ребенка. Заключается в том, что и если я, ну вот ребенок столкнулся со стрессом, там, например, с другом поссорился, и я начинаю нападать на его ценность, потому что я тебе говорила, что твой друг такой-то, да, почему? Я буду говорить, почему я так могу нападать, да, опять не оправдывая, объясняя. И тем самым я игнорирую эмоции ребенка, да, это все атака на эти составляющие. У ребенка его эмоции — это он, то есть ребенок ребенка и его эмоции, они неразрывны. Если вы обесцениваете эмоции, воспринимается это как обесценивание личности, да, и это очень сильно уязвляет. И, соответственно, если ребенок в этот момент чувствует вот эту фрустрацию, для него это атака вот этим составляющим, у него психика, он и так столкнулся с ситуацией, да, вот поругался с другом, для него это стресс, друг не отвечает на телефон. У него и так тяжело, у него включаются защитные механизмы и там, да, и отреагирование, он плачет. Когда я, как родитель, включаюсь, начинаю атаковать эти ценности, его защиты уже не хватает, да, плюс это в дальнейшем ведет то, что я говорила, к пассивности, я не буду больше или дружбу строить, или с родителями разговаривать, а может быть то и то, но нехватка аффекта еще больше провоцирует усиление, нехватка усиливает аффект. И, соответственно, этот аффект такой сильный, эмоциональный. Мало того, что я с другом поругался, так еще родитель мне по голове настучал. Это невыносимо, и сильный аффект внутренний не дает мне возможности, это опыт. Все, это препятствие. Моя линия жизни в этом моменте прерывается, как монтаж, понимаете? Как если бы у вас было русло реки, и вы ставите дамбу, и вы ее не открываете. Вот так это происходит. Если мы периодически так делаем, обесценивая ценности ребенка, да, его потребности, эмоции, вот эта дамба увеличивается, увеличивается и увеличивается. Да? И, соответственно, дальше ребенок сталкивается с стрессом, вот этот окно толерантности становится очень маленьким, и он будет давать определенные реакции, да, которые будут или истерика, или будет, наоборот, сильно агрессивно себя проявлять, либо пассивные, когнитивные функции начинают страдать у ребенка, ему тяжело осваивать материал в школе, к примеру, да, депрессивные могут быть проявления у ребенка, но, да, это много, да, кошмары, но вот какие-то вещи мы будем уже видеть, что ребенка нервная система не справляется, и, соответственно, если моя нервная система не справляется, бит и по моей личности, значит, я плохой, понимаете, я не могу это, ну, разделить. И, соответственно, если родитель играет роль капитана очевидности, а здесь это важно, когда я, что значит роль капитана очевидности в этом контексте? Значит, я признаю ценности ребенка и отражаю его эмоции. Вот эти компоненты, они условно складывают мою способность как родителя контейнировать переживания. И если, потому что ребенок уже контейнировать произошедшее не может. Когда ребенок идет ко мне, это говорит о том, что у него нет контейнера внутри. Он ко мне идет с этим несчастьем, как к родителю или к психологу, и говорит, контейнируй это за меня. Да? И, соответственно, я как своего рода такой внешний носитель, как вот, ну не знаю, зарядная телефона. Есть аккумулятор внутри, а есть внешний аккумулятор. И вот я это внешняя, да, штука, которую мне принес этот ребенок, я должна для него это было, правда, важным. Назвать чувства, которые происходят. И когда я говорю, что да, это было для себя важно, называю чувства, с которыми он столкнулся в этот момент, и как капитан очевидности описываю ситуацию, да, я тем самым контейнирую, я его принимаю. Хотя, правда, можно столкнуться с тем, что из-за того, что границы я, ребенка, еще раз помню, уязвимы, ребенок может сказать, не говори мне об этом, это не значит, что вы должны вообще включить и дать ему, как пинг-понг сыграть. Значит, ему достаточно, чтобы вы побыли, ну, рядом, да, иногда достаточно взгляда, и мы понимаем, что мы приняты, да. Вот здесь мы реагируем, исходя из того, как ребенок реагирует на нашу вот эту вот КЭП-реакцию. И, соответственно, когда ребенок себя чувствует принятым, он понимает, что приняты эмоции и ценности его, и тогда это дает ему возможность проживать ситуацию как своего рода испытание. То есть это испытание, и я с ним не справилась, дети усердные. Здесь мы как взрослые, и как психолог, и как родитель должны опираться на один факт. Вспомните, сколько ваш ребенок учился ходить. Он вставал, падал на попку, опять вставал и падал на попку. И он был усерден в этом. Ну вот, понимаете, дети научились ходить, если нет особенностей, все научились ходить, они были усердны. Он это испытал, он воспринимал условно это как испытание, и он преодолел. И мы когда поддерживали, ой, молодец, радовались, улыбались в этом моменте, утешали, все, он понимает, что этот опыт у него есть. И, соответственно, его активность и исследования, они подкреплены, и у него будет вот эта активная позиция. Это формирует жизнестойкость постепенно, да. Я не призываю к тому, чтобы, знаете, как закалялась сталь, условно, бить, чтобы закалялась, нет. Вы видите, что это ситуация, ситуации. Если это возникло, мы поддерживаем ребенка, но вот специально говорим. И тогда смотрите, что может на меня как на родителя повлиять, потому что это мне как психологу надо учитывать, так как тоже сталкиваюсь с такими неприятными переживаниями, да, и многие психологи, я думаю, не дадут мне соврать, кто работает с детьми с неприятными переживаниями, мы иногда ищем виновного, вот тут этот пункт описан, да, что как будто бы вот из-за родителей это произошло, потому что я с бессилием столкнулась, и мне легче кого-то как будто бы обвинить как родитель, но мне надо понимать, что с родителем происходит, для того, чтобы помочь родителю самому понимать, что с ним происходит, чтобы он справлялся с этим аффектом и стал хорошей, да, такой поддержкой для своего ребенка. Ну, моя задача в системе помочь перестроиться и научиться к этой ситуации, к разным ситуациям адаптироваться, навык сформировать, да. Итак, с чем же я как взрослая могу столкнуться? Я могу столкнуться с растерянностью, отчаянием и бессилием. Это очень тяжелые переживания для личности. Эта личность убивает. Ну, то есть, как для нервной системы, окей, у меня там она что-то будет делать для этого, сама по себе существует, условно говоря, но для личности это тяжело. И, соответственно, когда я с этим сталкиваюсь, я не хочу с этим столкнуться, и я могу выдавать определенную реакцию. Например, я могу начинать гневаться на ребенка, нападать на него, потому что я, ну, когда за моим гневом стоит страх, что я потеряла власть, и контроль над внешним миром, да, и, соответственно, я его атакую. Я могу испытывать вину, потому что в этом моменте, ну, гнев, они связаны с виной, эти чувства близко существуют, и я тоже не хочу вину испытывать, поэтому могу гневаться, либо я, ну, у меня запрет табу на гнев, тогда я буду прямо обвиняться, и это тоже гнев, но сам на себя направленный, то есть я себя атакую ретрофлексивно. Я говорю, причина во мне, я не смогла, я не научила, да, не предупредила, не объяснила, что-то не так. Я могу начинать атаковать себя как маму и считать, что я плохая мама или плохой папа, да, потому что мне надо вернуть контроль. Вот если с ребенком что-то произошло, я потеряла контроль, я не смогла его уберечь от этого мира, мне надо его вернуть, и единственный способ это, конечно, я сейчас утрированно говорю, нападать на себя. Я могу прибегать к такому механизму, как сравнение, да, ну, конечно же, не в свою пользу. Ну, у меня фантазии, у каждого из нас есть фантазии, что с другим точно бы так не получилось, другой бы точно смог, а я не такая, и это все усугубляет невыносимость, и поэтому я буду вот эти реакции чаще всего давать. То есть я не осознаюсь, ну, вот эти мысли я не успеваю отловить, я сразу даю реакцию атаки, да, но они есть, вот попробовать их можно разложить. Я думаю, что их больше и шире, это вот скорее про то, с чем я сталкиваюсь, и могу это кристаллизовать вот в описании. Может быть, обесценивание, да, тогда мне легче бывает подумать, что это из-за того, что кто-то виноват, то есть переложить ответственность другому, это тот пример, который я приводила как психолог, да, когда я начинаю, ну, атаковать родителей, в своей психике, думая, что это родители совершенно виноваты, но да, в том, что происходит, но на самом деле часть ответственности родителей есть, но если я очень сильно в этом моменте атакую родителей, мне надо понять за моей атакой родителей, что стоит, не мое ли ощущение бессилия, что я сталкиваюсь со своим, ну да, ну там ощущением того, что я не имею, ну, как профессионал никакой ценности, да, и я тогда мне легче обесценить другого, и соответственно может быть боль, потому что я в этом моменте ощущаю, ну, переживания, во-первых, заразиться переживаниями ребенка могу, да, либо та история, в которую попадает мой ребенок, или как психолог, который ребенок приходит ко мне в кабинет, эта история попадает мне на ахиллесову пяту, и мне начинает быть больно рядом, я сливаюсь, все, я уже в слиянии. И, соответственно, да, вот наши взрослые реакции, которые усугубляют проживание стресса у ребенка, это слияние с ребенком, противостояние ребенку, когда я атакую, обвинение, да, это то, что будет приводить к такому патологическому, да, вот этого опыта, и тогда ребенок скорее будет пассивен. И вот дальше любые обстоятельства жизни, они будут просто, к сожалению, как такие ужасные самопророчества, записываться в историю, я плохой, я не справляюсь, я никчемный, я неудачный. И в зависимости от возраста это может просто буять полным цветом, потому что мы с вами все знаем, если не знаем, то сейчас узнаем, что у подростков падение самооценки, это закономерность, нервный феномен подросткового возраста. Они, у них всех заниженная самооценка. Почему? Потому что, ну, того, какими они были, они же себя, ну, когда-то оценивали, а сейчас они меняют. И, соответственно, это бьет по самооценке. И если в этом моменте родитель как-то ведет себя в ситуации стресса таким образом или значимый другой человек, то это просто вот, ну, приводит к якорению этого ощущения. Не к проживанию как возрастной закономерности, она сама потом по себе отвалится как рудимент, от укоренению. И двигаемся, да, важно, что в работе. Переходим к базе работы и то, что я говорила про профилактику. Это своего рода и профилактика, то, что могут делать родители для того, чтобы помогать своим детям в ситуации. Ну, еще раз, мы не можем предотвратить, но мы можем помочь ребенку в дальнейшем опираться на себя и на окружение. И я как психолог буду работать с этим. Это укрепление как раз-таки жизнестойкости ребенка и представления о себе. Жизнестойкость, она представляет из себя систему убеждений, то есть знание о себе, знание о мире и опыт взаимодействия с этим миром и знание, да, о том, как с этим миром взаимодействовать. Все это вместе складывается, и оно вот, да, это представляет собой жизнестойкость. И, соответственно, жизнестойкость – это сумма вовлеченности, контроля и способности принимать риск. Да, вот это сумма этих вот явлений. И, соответственно, сама по себе развитие жизнестойкости, оно препятствует возникновению внутреннего напряжения в ситуации стресса. То есть, конечно, сначала аффект будет включаться, безусловно, но дальше у меня будет включаться в большей степени поисковая активность или через какое-то время. Да, как-то справиться. Для того это помогает перерабатывать напряжение, да, и я тогда могу совладать с этим стрессом. Я могу воспринимать эту ситуацию не как катастрофу, а как испытание, что-то будет. Вот давеча сегодня, в любом случае, я, ну, много читаю лекции, и все равно это для меня испытание, потому что, ну, я там в прямой эфир на такие аудитории не выхожу, и я тогда, ну, вот сегодня утром буквально писала подруге, ну, мне желают хорошее, там, прочитать хорошо лекцию, я говорю, и это закончится. Ну, то есть я точно понимаю, что мне надо прочитать, и это закончится, да. Я воспринимаю это как своего рода тоже вызов, испытание себе, понимаю, что кончится, и дальше у меня будет длиться жизнь. Я понимаю, какое у меня будет расписание, да. И, соответственно, это, ну, такой, конечно, очень облегченная форма примера, ну, чтобы вот было понимание и такая немножко минута самохвальства получилась. Итак, что же представляет собой вовлеченность? Это своего рода присутствие и включенность здесь и сейчас. Как гештальтисты это прекрасно знают, мы это тренируем, вот вовлеченность, включенность здесь и сейчас. Она как раз, ну, строится на уверенности и умении найти интерес в происходящем. Я не говорю в стрессе, я говорю вообще, жизнестойкость, она формируется не в стрессовой ситуации, она по жизни формируется, да, вот с детства закладывается, а дальше мы ее все больше и больше усиливаем, да. Это моя вовлеченность и умение находить интерес в происходящем. О, а что это, да, и видно, вот таких детей видно, таких взрослых видно, у которых много любопытства. Вот что-то происходит, а как это, а что это, а в чем это устроено. Этот навык, да, развивается, компонент вовлеченности, он развивается у ребенка, да, как раз-таки в период вот этой самостоятельности, и он основан на ощущении базового доверия к миру. И еще что важно понимать, да, вот эта вовлеченность, она, это умение получать удовольствие, да, от того, что я могу что-то делать, и от своей могущественности, от действий и от могущественности в том числе. И оно, как я сказала, закладывается в раннем детстве, базируется еще на вере ребенка в том, что ему будет точно манна небесная. Вот это про то, что мир рад моему присутствию. Вот это то, что описано условно, ну, там не условно, а точно описано в Библии, когда Иисус родился, к нему пришли волхвы с дарами. Мир рад тебя видеть, да, и мир готов тебе давать манну небесную. И дети, если у него есть базовое доверие, они правда как золотые антилопы, они в мире находят какие-то штучки, деньги, еще что-то, и мир им что-то дает. Пошел на улицу, нашел что-то, да, и он доволен. Для него это послание, что мир тебя одарил. Мы это можем укреплять, и вы это тоже делаете, скорее всего, и ваши родители это делали. К примеру, ваша мама отдалялась, это не только этот механизм, он много на что влияет, но я в контексте вовлеченности сейчас скажу. Мама ваша, например, шла на работу, вышли в детский садик, Маша мама забирала вас с детского садика и приносила вам что-то. Например, я помню, мне хлебушек Зайка передал. И вот это про то, что мир дает мне ману небесную. Он меня принимает и рад. Я такая, класс. Я побыла в садике, мама принесла мне хлебушек или еще какую-то штучку, и я рада, меня рады видеть. Да, вот это вот про то, что это подкрепление, ну, вот того, что мир мне рад, и меня формируется доверие. Когда я говорю про контроль, я не говорю здесь про контроль как механизм, который возникает, как защитный механизм, возникающий на травмирующие события или стрессовые события, когда мир хочу, да, регулировать. И то, что скорее усугубляет проживание, да. Я говорю про контроль, это про убежденность в контексте вот именно жизнестойкости, в том, что моя активность, инициатива и борьба, они позволяют на что-то перевлиять и иметь какой-то результат, да. То есть могут, моя активность может повлиять на результат. Пусть даже это влияние, ну, такое не абсолютное, я не все могу это предотвратить. И успех моего гранита, может быть, ну, убеждена, что какая-то активность точно имеет значение, что это имеет значение, встань и иди. Пусть я не могу предотвратить цунами, но какая-то моя активность, она точно может гарантировать для меня успех. И, соответственно, противоположность вот этому, да, компоненту жизнестойкости, это ощущение собственной беспомощности, когда я абсолютно беспомощна, да, это опыт тоже закладывается. И когда это формируется, мы это можем подкреплять. Когда ребенок, да, с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность и свой путь. И это вот и про взрослых в том числе. Да, это мой путь индивидуации. Это моя дорога, я иду, и я не боюсь, что я могу исследовать этому пути, и мне интересен этот путь. Да, и он формируется благодаря поддержке на стадии самостоятельности. Стадия самостоятельности по Эриксону у ребенка начинает развиваться с момента прямохождения, там, условно, с годика, да, и до 3 лет продолжается, когда ребенок начинает пить волоток, всем говорит, я сам. И ему прям хочет, понимаете, натягивать эти колготы себе на ноги, фрустрироваться, у него не получается, он психует, но потом он все равно садится, если мама ему помогает это сконтейнировать, эту фрустрацию, помогает ему, пытается это сделать, понимаете, вот это вот про то, что мои усилия имеют результат, и очень важно зеркаливать, что вау, получилось, да, вот на это часто играют в ситуации приручения к горшку, все вам вместе слепило, ну, это моя особенность, и еще, тоже компонент жизнестойкости – это принятие риска. То есть убежденность в том, ну, что все то, что случается, да, оно на самом деле на пути моего развития. И за счет этого я точно могу приобрести какие-то знания и извлечь из этого какой-то опыт. Неважно, позитивный этот опыт или негативный. Я сейчас не говорю про ужасную вещь, которую чаще всего говорят в повседневности. Про то, что нас не убивает, делает сильнее. Под это мне нет ни сочувствия, ни сопереживания. И такие вещи нельзя говорить. Да, в ситуации, когда человек, на человека провели, ну, какое-то случилось воздействие, где он хотел бы его предотвратить, но он не собирался с этим сталкиваться, он вынужден был с этим столкнуться, и он выжил, потому что он должен сам себе, да, не это обстоятельство его сделало сильнее, он себя сделал сильнее, потому что он не мог себя предать, вот про что это имеется в виду. Иду, да, и, соответственно, смотрю, есть, я благодаря им могу чему-то научиться. И, конечно, как я вам сказала, что это формируется в раннем детстве, не в ситуации стресса. Жизнестойкость, да, вот это, она формируется благодаря этим факторам, но вот в процессе развития и поддержки родителей. И, соответственно, в целом ребенок нацелен на приобретение опыта, как я вам говорила про велосипед. Вот он хочет приобрести опыт, научиться кататься на велосипеде. Это его инициативность, да, это его самостоятельность, и он будет делать. И благодаря своей познавательной активности он готов действовать, он проявляет инициативу, садится на велосипед, пытается крутить колеса, отрывается, опирается, да, ну, на свое желание, и ему не важно в этот момент в процессе, научится или нет, у него как будто бы, как знаете, как у самурая нет цели, у самурая есть путь, он пробует. То же самое в кабинете у психолога, дети пробуют что-то создавать, вот они алхимики, особенно мальчишки, они там из разного материала что-то создают, им не важно, как это получится, потому что, ну, там, смешение многих красок приводит к, ну, такой грязи скорее, но сам процесс их захватывает, им нужно что-то делать. Это может и нет гарантии успеха, но вот эта инициативность попробовать важна. И, соответственно, в основе принятия риска, что я могу рискнуть и попробовать. Вот, да, вот эта фраза, которую я как это интроект уже вложила, даже потом заметила уже, потому что ребенок мне начал повторять, и, типа, не попробовав, не узнаешь. Да, вот это про то, что лежит инициативность и идея развитие через освоение знаний и опыта, да, и который дальше я могу использовать. У меня был опыт. И я детям иногда говорю, в ситуации, когда они пугаются чего-то делать, я говорю, слушай, ну ты уж точно когда-то не умел ходить. Опять возвращаемся к основам. Вот то, с чем мне дети не могут спорить. Ты не мог ходить. И вот представь, если в какой-то момент ты не пробовал, то вряд ли бы ты научился. А знаешь, сколько раз ты падал на попку, пока ты учился ходить? Ну вот ты можешь спросить у мамы, она даже не сосчитает. Но ты пробовал, ты проявлял инициативу, ты цеплялся за стол, за стулья, ты шатался, ты это делал, и ты научился. Ты рискнул, и у тебя получилось. Это опыт, на который можно опираться, да. Мы здесь, ну вот я не говорю, когда вот, ну, на ситуации, когда вот активно проживаются, да, вот такие фразы, еще раз, надеюсь, запомнили, мы не говорим, но вот есть опыт, на который точно есть, у ребенка есть эта активность. Они пробуют, им интересно, им надо попробовать. Маленькие дети не думают, что они начнут ходить, они просто не могут не начать, да, вот это учитываем. И, соответственно, смотрите, ну вот то, что я говорила, компоненты жизнестойкости, они развиваются в детстве и продолжают развиваться в пубертате, в подростковом периоде, и они развиваются в системе отношений ребенок-родитель, да, и тогда те условия, которые нужны, это принятие, любовь, одобрение, поддержка, инициатива и стремление справляться с задачами, богатство впечатлений, изменчивость и неоднородность среды. Потому что если дети помещены за пределами психолепсиса, они выжить не могут. Важно, чтобы рядом находился взрослый, который помогает ребенку преодолевать. И чем больше у ребенка было впечатлений положительных, в том числе, ну, еще раз, мы не делаем из него универсального солдата, да, или черную вдову, как это в Марвеле описано. Мы богатство впечатлений, игра, разные места, разные способы чего-то пробовать, инициатива, поддержка. Это все помогает ребенку в дальнейшем, и это помогать будет дальше переваривать. И тогда МАДИ подчеркивает как раз-таки важность, выраженности всех этих трех компонентов, то есть вовлеченность, контроль, да, и принятие рисков. И это все важно для сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности в стрессогенных условиях. Да, вы сейчас можете сказать, а если этого не было, то мы будем это укреплять. Да? Но я говорю сейчас, скорее обращаюсь к вам как, ну, как к родителям, или то, что вы можете транслировать родителям для того, чтобы... Да, создавать условия, чтобы ребенок дальше мог опираться на себя, а не, ну, вот чувствовать себя абсолютно никчемным вот с таким узеньким этим окошком толерантности. И тогда мы имеем определенного рода цветочек, с чем мы будем работать и что нам нужно, на что мы будем опираться для того, чтобы научить ребенка справляться со стрессом. И это же, ну, и это же будет работать и с взрослыми в том числе. Нам надо будет обязательно работать с доверием, да, вот если мы как психологи говорим об этом, если, ну, там и родителям в этом плане, потому что родители не подорвали доверие у детей. Нам надо будет работать с избирательностью внимания, да, вот на что есть концентрация внимания, и вот в этой точке это не про дефлексию переключить, да, а на том, чтобы не было вот этой вот катастрофизации мыслей, когда я смотрю только на что-то одно и больше ничего не вижу и не слышу, надо расширить восприятие. Мы будем развивать творческий подход, ну, как будто бы, если бы в эту ситуацию, что бы в этой ситуации сделал там любимый герой, мама и папа, и проигрываем через эти роли, потому что таким образом, как мы все с вами знаем, через эксперимент формируется навык. На уровне бла-бла-бла навык не формируется. Когда я говорю про бла-бла-бла, подразумеваю рассказать. Вот мы много чего можем рассказать, я вам тоже много чего могу рассказать, но если вы не попробуете делать, это будет на уровне бла-бла-бла. Мы будем работать с мышлением, мы будем обучать ребенка, наша задача будет работать с его эмоциями, чтобы он научился дифференцировать, чтобы он научился распознавать свои эмоции, потому что за эмоциями будут скрываться переживания, потребности. Обязательно надо будет включать телесность, да, и нам надо будет поддерживать развитие, а не регресс, то есть прогресс вместо регресса. Нам надо учитывать возрастные закономерности, то, что психика сейчас какую задачу решает, опираться на это, и когда по Выгодскому зона ближайшего развития. Двигаемся туда. Я все разворачивать сейчас не буду, потому что это будет очень много, и это уже превращается в бесконечность. Остановлюсь на таких, чаще всего вызывают вопросы. И тогда что мы можем делать с телесностью, потому что вот это то, что могут делать и родители, и вы, это элементарно, и часть упражнений тоже вам набросала, да, почему про тело нам надо включить. Мы не трогаем детей, которые приходят к нам в кабинет. Почему? Ну, потому что тело – это его интимная зона, да, и здесь вот тут я буду немного к психоанализу обращаться, да, чем больше вы трогаете детей, тем больше вероятность контрпереносных реакций, которые вы не сможете отслеживать, да, если вас дети очень сильно трогают, это тоже, ну, это не значит, что мы замыкаемся, не думаем, когда спонтанное прикосновение, это одно, а специально, ну, нет, ну, вот в этой точке не стараемся, если, ну, вот ребенок сам может с помощью своего тела заземляться. Итак, почему работаем с телом? Потому что, я уже упоминала, и вы все это уже 150 раз слушали, да, что во время стресса вырабатываются гормоны кортизола и адреналина, они как раз и мобилизуют организм для того, чтобы мы могли справиться и найти выход из ситуации. Это повышает уровень энергии, да, учащается сердцебиение, да, становится дыхание учащенное, повышается давление, происходит выброс крови, в кровь сахара для того, чтобы подпитать мозг, да, и, соответственно, уже возникает у детей в самом стрессе сухость во рту, поэтому, когда мы знаем, да, ребенка извлекает из этого, что мы делаем? Мы быстро даем попить, укутываем, да, вот чтобы телесность эту вернуть, да, и, соответственно, чем больше прилив крови к мышцам, тем больше идет напряжение, мышцы напрягаются, боли возникают телесные. Да? И, соответственно, это бьет желудочно-кишечному тракту, потому что мышцы это тоже, ну, у нас много где находятся, да, и это влияет. И все остальное влияет потом еще и на нервную систему, потому что нарушение познавательных процессов, да, снижение иммунитета, раздражительность, плаксивость. Вот это то, что мы имеем впоследствии стресса. И, соответственно, нам надо запустить тело и вернуть ему контроль, да, а он у него существует. Что мы можем делать, предлагать ребенку? Мы будем работать с техниками, связанными с дыханием. Они элементарны. Вот те, кто у меня учится, уже, наверное, осознанно. Да, дыхание. Играем в футбол, скрутили салфеточку, дуете, друг друга забиваете. Все, да, вот этот выдох долгий, потому что когда выдох, ты успокаиваешься, вдох, ты мобилизуешься, выдох, успокаиваешься. Мы можем играть в Посейдона, строить кораблик и говорим, ты Посейдон. И чтобы вернуть ему энергию агрессии, влиять, да, надо так в тазике дуть, чтобы эти кораблики или врезались, или что-то делали. Мы можем более старшему ребенку предложить выдувать эмоции, и тогда выбрать, ну, акварель, окрасить, и вот, ну, какой-то цвет, какие эмоции у тебя с чем ассоциируются, и это будет и эмоциональный фон. Помните, у нас эта птичка есть, эмоции, да, какого цвета, и тогда выдуваем, техника выдувания из детского сада у вас всех знакомая, да, вот когда мы бумагу, воду окрашенную в акварели и дуем, и, соответственно, создаем эмоции. Мы, если говорить про телесность, техники, которые связаны с телесностью, это оставление своих отпечатков и следов, да, наследить, потому что это возвращает в реальность. Если меня не существует, когда я в стрессе, у меня может возникнуть диссоциация, я улетаю, мне надо вернуться в реальность. Тот, кто живет, он оставляет следы. Следим везде. Да, мы можем с маленькими детьми играть в свечку, которая тает, в снеговиков, которая тает, прекрасно работает твист, да, вот тогда мы, ну, какой цвет попал, встать, чтобы ребенок вернул координацию движений, что он может управлять, и мы отзеркаливаем то, что мы видим. Нам надо будет включить голос, и тогда это пение, не все, конечно, будут петь, но вот подражание голосовое, да, будут, например, расскажи, как говорит твоя мама, а как говорят учителя, какие есть, все, голос запустить, да, вот эта точка, она рабочая, ну, вот в этом моменте. А еще мы, конечно, будем задействовать все сенсорные модальности, потому что это с телом связано. И мы можем тогда призывать ребенка, тело что включает, пантомима, как что-то едят. Покажи мне, как едят лук, покажи мне, как едят пиццу. Я должна буду угадать. Например, я набросала, что будем есть, ребенок достает, и он там читает, и дальше, это если вот ну, постарше ребенок уже умеет читать, он показывает, а я должна буду угадать, что он есть в этот момент, и это тоже снимает напряжение, устанавливает контакт. Мы можем, ну, для сенсорных модальностей сказать «день зеленый». Помните, уже, мне кажется, для Беларуси прям какой-то трэш, да, постоянно эти ходили на там 5 зеленых вещей. Так вот, мы можем делать целый день, когда ты должен акцентировать внимание на каком-то зеленом цвете. Мы можем предлагать ребенку рисовать под музыку, да, мы можем играть в пантомиму запаха, да, например, опять набросать идеи, что произошло, ребенок это показывает, и я это показываю. Мы можем рассматривать через лупу, это включает зрительный анализатор для того, чтобы расширить, и тело опять запустилось, и я мог регулировать. Мы можем угадывать вкус, да, и мы можем угадать что-то на ощупь. Это все включает телес. Дальше, когда мы говорим про избирательное внимание, да, мы здесь с вами знаем, что избирательное внимание, оно вскрывает в себя вот этого капитана очевидности, и у нас есть две сигнальные системы. Первая сигнальная система, она, что включает в себя? Это органы восприятия и чувств. Я что-то воспринимаю. Вторая сигнальная система, это речь, называние, да, и это как раз-таки, если я называю, я избегаю переключения. То есть то, что я считываю, моя нервная система, ну, это переваривает вот через органы восприятия, я это приняла, нервная система переварила, я должна научиться это оречевить. Это КЭП, капитан очевидность. И, соответственно, когда я анализирую свое состояние, я как взрослая должна анализировать, и я должна буду анализировать состояние ребенка и научить ребенка анализировать. У нас есть принцип шести «что». Что я чувствую, что я ощущаю, кому адресовано на эти чувства, что я думаю, что я делаю и какое, на какое событие я реагирую. Не шести что, есть на какое. Видите, уже заметила. Следующее, мне надо обязательно проанализировать состояние ребенка для того, чтобы ему его описать, потому что я как взрослый включаю вторую сигнальную систему. Ребенок еще не способен это дифференцировать. У него нет такого навыка. Такой навык формируется в контакте со взрослыми. И мне надо проанализировать, что происходит, увидеть телесные реакции ребенка, предположить, какие эмоции переживает ребенок за счет зеркальных нейронов, это становится возможным, определить ситуацию, какие у меня есть прогнозы, что будет дальше, я вижу действия ребенка и предположение о чувствах, мотивах, потребностях и мыслях ребенка, которые стоят за теми или иными переживаниями. И дальше мы двигаемся в тему мышления. Да, вот видите, не все это любят, не говорю, что люблю, но важно. Я здесь говорю нюансы, потому что остальное доверие, это требует времени, да, мы не спешим, мы предоставляем пространство, где ребенок может это исследовать, где ему приятно находиться у нас в кабинете. Если мы сразу будем говорить, давай проработаем эту ситуацию, то прорабатывать вы ее будете сами с собой, потому что ребенок больше не захочет к вам приходить. Да, и вы столкнетесь как специалист с фрустрацией. Но если говорю про ситуацию дома, и там есть доверительные отношения, то мы априори на это добавляемся. Итак, мышление. Есть события, которые в любом случае через органы восприятия попадают в мою нервную систему и как-то перерабатывается. Нервная система отвечает за мышление, и потом выдается реакция эмоциональная. Мы часто с вами забываем, что вот есть это мышление, я это как-то воспринимаю. То есть эта ситуация мною как-то считывается, и мы видим реактивность, к примеру, да, и, соответственно, окружение и его реакция тоже влияет на мое мышление, как я буду с этим сталкиваться. И мне на и вот это мышление, оно может иногда быть катастрофизировано, да, когда ребенок вот прям все время мыслит такими категориями, как никогда, всегда, и все это бесполезно, да, и, соответственно, это своего рода интеракт, который есть в мышлении, и нам надо его будет переварить, да, всегда ли так, были ли другие обстоятельства, как это. Нам надо определить последствия этих мыслей. Вот если ты думаешь, что всегда так, ну, например, если думать всегда, что если засунуть две спицы в розетку, тебя ударит током, ну, наверное, лучше, чтобы эта мысль так и осталась, ее лучше не проверять, да, хотя дети, безусловно, какие-то это могут проверить. В общем, надо определить последствия этих мыслей, когда они положительные, когда они отрицательные, когда они нейтральные. Нам надо будет проверить утверждение на соответствие фактам, то, что я вам говорила, всегда ли это так. И нам надо будет работать с опровержением негативных утверждений. И, соответственно, для того, чтобы запустить мышление в ситуации стрессовой, чтобы оно начало работать, мы можем использовать элементарные техники, которые вы иногда могли использовать, сами того не знаете, это любят. Пройти лабиринт. Вы должны показать, что в любой ситуации есть вход и выход. И вот мы иногда так любим ходить по лабиринту, и дети любят книжек этих, просто море, и вы сами можете рисовать, и ребенок может рисовать лабиринт, и там придумывать препятствия, и это вот такое преодоление риска, да, вот это вот я готов столкнуться с этим и преодолеть. Это метафора того, что тебе предстоит, и дальше мы поддерживаем осознание, что, слушай, вот, ну, во всех ситуациях, когда тебе иногда кажется, что нет, это как лабиринт. Твоему мышлению надо увидеть, как выйти из лабиринта. Для подростков это играет на ура, потому что когда они понимают, что им надо делать, они тогда это могут регулировать и чувствовать себя суперкрутыми. Мы можем предложить технику фасольки, она элементарна, сшиваем эти пакетики, один пустой, один заполненный фасолькой, и родителю ребенка даем в течение недели задание. Когда ты испытал удовольствие, фасольку из одного мешочка переложить в другой. По какой причине? Порадовался из одной в другую. Еще что-то. Сенсорная модальность, фиксация якоря, было что-то приятное, чтобы вот эту катастрофизацию, простите, пожалуйста, развеять. Я тут же разведу руками. Не обесценить, но начать мыслить шире, что да, это так и по-другому. Да. Надо обязательно вспомнить с детьми, кто ему реально помогает, реально на кого он может опираться. Пожалуйста, не единороги, а реальные люди, кто помог тебе в какой-то ситуации. Потому что если мы поддерживаем идею единорог стрессовой ситуации, мы прям, защитный механизм фантазии, диссоциацию, он куда-то уходит в какой-то иной мир, и тогда он в любой ситуации, сталкиваясь с внешним стрессом, будет уходить в другую реальность. Это не есть хорошо. И важно упираться, что я умею, что я могу конкретно. Вот прям, да, вот какие-то отражения, отзеркаливания, которые ребенок может вспомнить, что он точно умеет и что он точно может. Да, это укрепляет я ребенка. И когда мы говорим про эмоции, и я уже, по-моему, по-моему, заканчиваю. Эмоции. Когда мы работаем с эмоциями, да, мы развиваем эмоциональный интеллект ребенка все время, когда мы отзеркаливаем, что с ним происходит. Называем, какие эмоции он в данный момент, нам кажется, испытывал бы. Но здесь в контексте эмоций и в работе с эмоциями, объяснение родителям и нам понимание, как специалистам, важно знать такую вещь или скорее вспомнить, что есть эмоции аутентичные, которые на самом деле я испытываю. Их не так много. И они хорошо представлены в мультике «Головоломка». А есть неаутентичные эмоции. Они возникают вследствие искажения аутентичных эмоций. Это обида и вина. И это такие чувства, которые скорее включаются в связи со столкновением с окружением. То есть окружение какое-то дало мне обратную связь, и у меня в ответ возникают вторичные вот эти переживания, обида и вина. Они неаутентичны ситуации. То есть я сначала могла бы, ну, радость, или то нам разгневаться, или испытать страх, или печаль, а сверху это поверхность, да, вот эта поверхностная реакция, обида и вина, как я вам уже объясняла, повторяться не буду, как способ вернуть контроль. И, соответственно, задача взрослых будет обращать внимание на те эмоции, которые переживает ребенок, через анализ ситуации, важно принимать эти переживания, да, важно постараться посмотреть на ситуацию глазами ребенка, а не своими глазами. Ну, вы уж точно умнее, чем ребенок, в плане опыта у вас больше. И важно научиться отзеркаливать, учитывая возраст ребенка. Ну, лекции для маленького ребенка, он будет нас слышать, как белый шум, все, у него придут тоже защиты, которые его выключат. И тогда какие техники мы можем здесь использовать для того, чтобы запускать эмоции и учить ребенка к ним прикасаться, я уже говорила, одно из них это выдувание эмоций, рисование эмоций, да, отреагирование с помощью краски ватмана. Если вы видите, что ребенок чем-то эмоционально захвачен очень, надо иметь большой объем, ну там ватмана или чего-то, и цвета, передайте эмоции цвета, можно закрыть глаза, вот так взять две кисти в руки и вот прям рисовать, чтобы это было отреагирование и тело будет задействовано. Можно создавать маски эмоций, да, можно спрашивать, когда ты понимаешь, как мама радуется, когда мама там печатает, или папа, да, вот маски, которые эмоции, которые живут у тебя в семье. Я просто скорее вам ориентиры, да, указываю, к чему мы можем прибегать. И когда я говорю, это развитие вот творческой активности, обучение, это когда мы вместе с ребенком, то есть по факту того, как есть доверие, есть понимание того, на что у ребенка можно опираться, у него есть представление о том, что он точно в чем-то могущественный и может с чем-то справиться, тогда мы идем к переработке ситуации, с которой он не мог справиться, играем в игру, что делать, если и как в этой ситуации мог бы поступить, там, не знаю, условно говоря, какой-то герой, который ему нравится, чтобы он сказал его папа, его мама, чтобы сделали. То есть, актуализируя внутри вот эти субличности, мы опираемся, ну, опираемся на вот этого внутреннего художника, а это очень элементарно с детьми, потому что ведущий вид деятельности игра, и, соответственно, ребенок этот опыт проживает в игре, и дальше мы говорим, вот как это можно было бы в жизни использовать, да, и ребенок учится из кабинета переносить это в жизнь. Все. Выдохнула.
Ой, Настя, это что-то невероятное, конечно. Ты усалада для моей души. Слушать тебя бесконечно можно, поэтому мы как уже одна опять задержались и вышли за пределы оговорки. Я думаю, что многие будут благодарны, что мы не прервали этот процесс. Столько интересно, ты просто невероятно умеешь заразить желанием прикасаться и к детям, к их процессам, вот, и погружаться в эту тематику. Я обещаю, я приду к тебе на специализацию, потому что я не могу наесться. Если есть сейчас, прямо сейчас, какие-то вопросы у тех, кто присутствует сейчас в Зуме, или те, кто сейчас в прямом эфире в Фейсбуке, пишите, пожалуйста, везде. Аня Милишевич, она будет зачитывать. У нас совсем мало времени. И если останутся вопросы, то мы обязательно их запишем после сейчас эфира. И потом, так же, как мы уже прежде делали предыдущую лекцию, выложим это постом под Анечка, сейчас что-нибудь уже есть? Или...
На Фейсбуке нету вопросов. Ну, и Настя, скажи мне, пожалуйста,
большое спасибо, пишут.
Да, и как попасть на специализацию? Ну, Настя, когда у тебя стартует специализация?
Ну, обычно, я так не люблю, как это, минутку рекламы, мне очень неловко. Я всю информацию всегда выкладываю в Фейсбуке, она будет, но всего осенью у меня происходит в октябре, и у нас когда после, ну, вот будет презентация специализации, да, и заседания, вот, ну, осенью она стартует, еще одна группа, вот.
Угу. Я думаю, что да, можно ориентироваться и обращаться вот в гештальт-подход в нашей группе, можно задавать вопросы про всякие вот формальные технические части. Настя, к сожалению, правда себя вообще никак не рекламирует, поэтому, наверное, здесь эта возможность все-таки присутствует. Запомните это имя Настя Шапель и, ну, обращайте внимание, когда она вдруг где-то будет мелькать. Осенью будет специализация, уже хорошо. Настя, ну я задам свой традиционный вопрос, да, в силу каких-то стрессовых процессов в нашей жизни сейчас, в белорусской, какие у тебя есть рекомендации? Вот я понимаю, чтобы быть достаточно хорошим родителям, прослушав твою лекцию, это надо обладать невероятным вообще контейнером, да, мало того, что самому где же тренерам, да, что для тебя является ресурсом, где ты черпаешь? Может быть, поделись личным опытом или впечатлениями какими-то из внешнего мира, да? Где?
Ой, смотри, прежде чем для меня пользоваться каким-то ресурсом, надо понимать свои ограничения. Потому что чем больше я гонюсь в гонке нарциссической, быть условно хорошей и везде все успеть, это просто путь в никуда, это создает еще больше для меня стресса. И если я понимаю, что у меня есть определенные ограничения, я могу оценить условия, в которых я сейчас нахожусь, соотнести их со своими возможностями, но быть адекватной происходящему и понимать, что вот сколько я могу, а сколько не могу, перестать претендовать на роль Бога, то, наверное, я буду в меньшей степени подвержена, ну, стрессу, потому что я не могу на какие-то процессы повлиять. И столкнуться с своим ограничением, но не в контексте, как это иногда бывает, отыгрывание. Потому что сейчас говорю, это уже, вот я такая, примите меня, или вот я в стрессе и ничего делать не буду. Нет, за этим должно стоять прям внутреннее принятие. Но когда ты адекватен, ну как ты условно зрел, и все. Но вот тут ты не выйдешь никуда. Ну и когда ты в этом моменте понимаешь, что вот, ну, не сделаешь, ты на семи стульях не усидишь, ресурсы черпать возможно только если там, да, ты в этом моменте уже не зашел в категорию своих резервов, потому что если ты уже начинаешь использовать свои резервы, а в диссоциации нахожусь, я же не чувствую, что я истощена, и все, и тогда у меня не вторая стадия стресса, а третья, я буду болеть, и тогда болезнь мне говорит, остановись, ну и тогда мне надо остановиться, поэтому здесь перестать гнаться за идеей, что я буду каким-то хорошим очень родителем, и со всем буду справляться, и перестать конкурировать со своими родителями, потому что, к сожалению, у нас в психике еще такой есть механизм, да, когда я очень стараюсь быть хорошим родителем для того, не дай бог, чтобы мой ребенок на меня не злился, почему? Потому что я же могу продолжать злиться на своих родителей, и мне так стрёмно, что мой ребенок будет испытывать такие же чувства, и я на него проецирую этот опыт. Но успокойся, он будет злиться когда-то, будет не злиться, ну, там, даст бог 40 годам, ему станет как-то вообще на тебя все равно, ну, и он будет жить свою жизнь, а может, кому-то и пораньше, да, вот понимать, что у тебя есть еще свой путь, да, и ребенок твой будет проходить свой путь. Ну, вот я там часто смеюсь, как у мандалорца, понимаешь, таков путь. Поэтому вот понимать объективно и перестать стремиться, но это легко сказать, опять возраст, Настя, ну это опять возраст. В юности мне казалось, что у меня море по колено, энергии мне хватало на больше. Сейчас я понимаю, что все, ну не могу.
Поэтому вот. И в этой точке, вот скажи, когда ты лично понимаешь, что не можешь, ты где берешь, ты чем питаешься?
Я закрываюсь, ну видишь, Есть ориентир, да, есть экстравертная ориентация, интровертная ориентация. В плане того, что я не черпаю и ресурсы извне. Мне я отдающая, да, и, соответственно, мне надо восполняться, я закрываюсь, мне надо чего-то вот дома поделать, я могу там порисовать, могу уборку сделать, меня это успокаивает, структурировать, почитать там, да, или потупить, как говорят, все, мне этого достаточно, и дальше я, ну, могу мобилизоваться в этом моменте. Но где-то я делегирую ответственность, как и многие, ну, там, понимание, что я не могу сидеть на трех стульях, мне надо, ну, там, делегировать, и тогда понимать, что вот там будет случаться так, как будет случаться в плане, ну, ну забить на что-то, грубо говоря. Ну, вот так есть. Все. Поэтому, мне кажется, лучше не допускать и знать свой предел. Вот я знаю, сколько я могу, и больше не брать ограничения. Это пришло с возрастом. Сколько бы ко мне ни просили сейчас клиенты, говорю, я не могу. Все. Я не могу. У меня есть предел.
Не расширить. Знание границ – это правда важно. Безграничность.
Но я сначала пройду через безграничность. Вот чтобы сейчас тоже не было бы посыпания пеплом, все пройдут, все должны нащупать. Вот это должно быть нащупывание.
А может быть, есть рекомендации, 5 книг, которые там люди, работающие с детьми или семьями, вот системой, вот что стоит прочитать, что вот ты здесь затрагивала, что очень важно знать про периодизацию, да, возрастную, про то, что там ребенок должен уметь и на что нельзя претендовать в этом возрасте. Может быть, есть у тебя сразу сходу какие-то?
100% в наше время есть колоссальное количество лекций. Сейчас очень многие слушают, потому что читать такая становится роскошью, да. Умховые лекции есть в интернете, их можно читать, прекрасно читаются, ну, укладываются на ура. Да, ну и, соответственно, если вам это интересно, вы можете это делать, чтобы это так не было. Мне очень нравится книга Осориной, там, ну, и я топ, ну, условно, топ для работающих с детьми описала, он будет скоро у нас на сайте размещен. Вот то, те книги, которые, мне кажется, формируют представление о детстве и понимание, да, вот это, ну, вот они интересные. В семейной системе интересны про очередность рождения детей, особенности характера, вот это важно тоже учитывать, да. И я думаю, что вот скоро разместят этот пост, вы сможете точно посмотреть, чтобы я, ну, не повторялась, 10 раз не говорила одно и то же. Я не уверена, что люди прям все будут читать, но вот точно можно смотреть лекционный материал, которых сейчас много, вот просто много в интернете, и смотреть, чтобы у человека были определенные регалии, он работал. Потому что регалии иногда тоже не значит работа. Я сейчас немного посарказничала. Вот.
Спасибо. Анечка, есть ли вопросы какие-то в чате? Может быть, кто-то вживую хочет включиться?
Вопросов в чате нету. Кто хочет, пускай включается. Свет включила.
Голоскова Светлана, ура!
Можно включиться. Привет. Доброе утро. Привет, девчонки. Настя, привет. Я сейчас сижу и думаю, я пытаюсь... вот сформировать вопрос внутри, и я так, и параллельно мысль, которая у меня идет, почему у меня не формируется вопрос. Потому что я поняла, что после того, как Настя сказала, фу, я закончила, вот, наверное, первый раз за слушание лекции я тоже выдохнула. То есть ощущение такой наполненности, вот, что нет вопросов, есть время для ассимилирования. И после лекции вот у меня тоже есть такое ощущение, я хороша как мать, я хороша как психолог, все хороши как... То есть все хорошо, вот это ощущение, что все хорошо. Это, Настя, это моя благодарность за эту лекцию, какая-то бесконечно вот устаканивающая. То есть я сижу с ощущением, вот я его назвала как благостности. Все хорошо. Вот это скорее не вопрос, это благодарность. А вопрос, да, это как... прийти на эту специализацию, вот, ну, я уже все поняла, да, что я, похоже, тоже приду, потому что, ну, не напитаться этим, это какое-то вот, ну, вообще великолепное утро. Спасибо большое.
Спасибо.
Соберемся. Света, Настя, я. Пойдем, наконец-то, Настя, до тебя дойдем.
Да, Юля, я просто не знаю, что у меня будет делать, но...
Мы рекомендуем тебя. Надо с ним сходить к тебе.
Мы будем чувствовать себя хорошо.
Да? То, наверное. Самоощущение.
Есть ли еще вопросы или кто-то хочет что-то тоже сказать прямо сейчас?
Мне кажется, все, что могли сказать ужасного, сказали в начале, которое у нас не получилось.
Это было очень показательно, и то, как справляемся с стрессом в данный момент времени, как родитель. Мне кажется, так фон хорошо сработал. Я тебе благодарна. Как всегда, наполнена такой с глубиной чувственностью, с удовольствием чувствую, как-то слушала. Поэтому спасибо. Спасибо тебе большое.
Окей.
Ну что, Настя, будем завершать тогда?
Ну что, да, я тогда предлагаю сегодня все-таки уже остановить нашу встречу. Спасибо всем большое за то, что вы пришли, за то, что вы выдержали вместе с нами этот стресс утренний и все-таки остались с нами. Вот. Пишите нам, пожалуйста, ваши пожелания про то, что бы вы хотели услышать, у кого бы вы хотели увидеть, о чем бы вы хотели еще лекцию. Мы будем учитывать ваши пожелания и, правда, постараемся осенью возобновить наши встречи. Сегодня была завершающая встреча наших вкусных, умных завтраков. Вот. Еще раз, Настя, тебе огромное спасибо. Анечка, тебе спасибо огромное, что весь этот путь мы с тобой прошли вместе и выдержали еженедельный понедельничный стресс. Да, в течение 2 месяцев мы все-таки это сделали. Вот, я очень счастлива, что мы рискнули. Вот, Виолетте огромное спасибо, которая очень быстро реагировала и включала, выключала все процессы, ссылки и работу в Инстаграм в гештальт-подходе. Подписывайтесь, будьте с нами, следите за рекламой всех специализаций, каких-то интенсивов. Будем вместе, будет интересно. Давайте же жить эту непростую, но очень интересную жизнь.
Да, спасибо вам за приглашение. Я надеюсь, что это правда было полезно, и вы сможете послушать на уменьшенном воспроизведении.
Не на ускоренном, да?
На более замедленном. Вот.
Я точно буду переслушивать. Очень интересно было.
Поддерживаю. Тогда до свидания.
Да. Спасибо.
Спасибо. Девчонки. Тоже спасибо хочу сказать здесь. За совместность, за вот эту возможность проживать и друг друга поддерживать. Мы немало прожили с тобой за эти недели. Хороший опыт. Пережили, ассимилировали. Ну да, как-то с удовольствием осенью продолжила бы.
Спасибо, дорогая.
Спасибо. До свидания.
Все, всем до свидания. Пока. Все, всем пока.